пожаловать на нашу следующую беседу. Сегодня с нами Зоя, Юля и Лев. И тема нашей сегодняшней беседы – необъяснимое исчезновение людей. Тут, конечно, следует сразу сказать, что каждый год пропадает тысячи людей, и что большинство из этих исчезновений или пропаж – это довольно тривиальные случаи, довольно обычные, типичные случаи. Но есть очень небольшая доля случаев исчезновения людей, когда их или не находят вообще, или когда они исчезают при странных обстоятельствах, при очень странных обстоятельствах. И именно эти случаи стали предметом исследований американского полицейского Дэвида Полидеса. Дэвид Полидес – это бывший американский полицейский из Сан-Хосе, по-моему, Калифорния. И он закончил свою карьеру в 2008 году и полностью посвятил себе изучению загадочных случаев исчезновения людей, прежде всего в США, Канаде и Европе. Эти случаи он начал подробно изучать в 2009 году, когда ушел на пенсию со своей работы, и когда случайно познакомился с двумя смотрителями Йосемитского национального парка, которые рассказали ему, поведали ему несколько странных случаев исчезновения людей. И с тех пор эта тема его заинтересовала, очень заинтересовала. И с тех пор он написал даже целую серию книг, которая называется «Missing 411», «Пропавшие 411», причем 411 означает первоначальное количество людей, пропавших людей, которые он изучал. Также он написал несколько книг, две или три книги, посвященные теме снежного человека. И в основу нашей сегодняшней беседы легли несколько его книг, и мы хотим рассмотреть несколько его случаев, почему они такие необычные, почему мы их считаем такими необычными, и что общего между всеми этими случаями, которые происходят не только в США, Канаде, Европе, но и по всему миру. Итак, начнем с первого случая. Зоя немного подготовила.
Да. Первый случай – это о молодом парне. Его зовут Нейтан Капфер. 19 лет. Что важно, конечно, отметить перед этим, я думаю, Сергей, это о том, что, конечно, может показаться сначала не странным, что молодые люди, которые, может быть, подвыпившие, и уходят из бара, исчезают, и не могут их потом найти. Но все важно отметить, что Полидес, он изучил все эти случаи, и в них присутствовали именно особые странности, которые не присутствовали в других обычных случаях исчезновений пьяных парней. Так вот, 19 лет парню, он хороший парень, интеллигентный, атлет, жил в городе Ла-Кроссе, Висконсин.
То есть в Соединенных Штатах.
Да, в штат Висконсин, в Соединенных Штатах. Он дружил со многими людьми, то есть он общался со всеми, хороший такой социальный парень. И вот один вечер он пошел в бар. Нет, перед этим он поучаствовал в вечеринке. После вечеринки направился в бар, выпил там немного. Выпил потом достаточное количество, устроил скандал и вызвали полицию. И оказалось, что он проник в этот бар с паспортом своего друга. То есть вы должны помнить, что в Америке нельзя пить меньше 21 года. Ему выписали штраф, 4 штрафа всего за все его нарушения. И так как определили, что у него уровень крови только 0,7 промилле, и это является небольшим уровнем, то есть с этим уровнем можно даже водить машину в США.
То его отпустили?
Его отпустили. Угу. Он после этого бара направился еще, то есть его по дороге видели еще друзья, он направился еще в один бар, после этого он исчез. То есть его не могли найти, и не могли найти его в течение 21 дня. Угу. Нашли его, то есть тело его нашли только через 41 день после его исчезновения. Через 21 день нашли на берегу реки в очень труднодоступном месте вещи, которые лежали в очень аккуратной кучке. В кучке был его кошелек, там были его штрафы, ключи. И это находилось в особенном месте, которое можно было... Это было возле какого-то очень известного памятника, к которому можно было попасть только через, если бы он перелез через забор, перелез через крышу и слез этой с крыши, прошел еще немного, и тогда бы аккуратно ставил там. То есть и ему надо было пересечь реку. А вокруг было все совершенно сухо, и не было никаких мест, не было никаких признаков, что кто-то туда пролез и что-то сделал. Вот. А через 41 день после его исчезновения нашли его тело в реке. А тело его тоже было очень... То есть оно не лежало лицом вниз, как обычно находят тела после утопления. А он... Нашли его в воде в вертикальном положении. Голова была, половина тела наружу, половина тела была погружена в воду. И,
Но это же было в зимнее время, да? Или... А нет, нет, в апреле это было.
Ну нет, это было зимнее, но река не была заморожена. Это было в феврале, 21 февраля 1998 года. Вот. Но все равно река не была заморожена.
То есть, я вот сейчас смотрю заметки, то есть его тело было обнаружено в 3,5 милях к югу от парка, да. там, где были обнаружены его вещи, аккуратно сложенные возле одного памятника.
Если перевести это на километры, это получается 5,5 километра. Угу. От того места, где нашли его вещи, нашли его тело. Потом, тут странности только начинаются. Забрали его тело, повезли в морг, поместили его в холодильник в морге. Не в морозилку, а в холодильник. Потом вынули его тело, чтобы произвести вскрытие. И оказалось, что его тело было заморожено. Глубокая заморозка. Как будто бы он был в морозилке. И поэтому пришлось ждать 25 часов, пока тело разморозило, чтобы произвести вскрытие. Uh-huh. Другие странности. Так как мы помним, что полиция установила, что у него было 0,7 промилле алкоголя в крови. Сделали два заключения. В первом заключении вообще ничего не упоминалось про алкоголь. Сделали токсикоанализ и не выявили никаких психотропных или наркотических веществ. И то есть не было ничего особенного. Поставили, что смерть наступила в результате утопления. Потом через 2 месяца было другое заключение, в котором было написано, что в крови нашли 2,2 промилле алкоголя. А это огромное количество алкоголя в крови. Палайдес говорит, что это очень странно, потому что в 2 часа, после 2 часов, когда парень исчез, бары уже все были закрыты. То есть ему с этим в США строго, у него реально не было никакой возможности добыть алкоголь. Что, как вообще это произошло?
Угу. Ну вот я смотрю в заметках, тут также говорится, что когда его начали искать, ну, и его обнаружил рыбак случайно, да? Ну, до этого его искали несколько дней. и что вот эти собаки-ищейки, что они не могли взять его след. И это вот, это важная деталь, почему мы ее упоминаем. Эта деталь присуща практически всем случаям, которые расследует Полидес. То есть первая деталь – это то, что тела находят в воде, нагими, то есть без одежды. Одежду или не находят вообще, или одежда даже одета на мертвое тело, на выворот, например, футболка одета на выворот, или, например, отсутствует обувь. И вот все вот эти важные детали, то есть, которые подпадают под профиль, который следует Паулидес, мы их будем упоминать во время нашей беседы и подытожим в самом конце.
Угу. Так, еще несколько нюансов. Ну, понятно, что, то есть, есть даже книга, которую написали следователи про странные случаи, не Полидес, а другие следователи, которые описывали методы исследования таких случаев. Они сказали, что его смерть выглядит странной, потому что выглядит, что как будто бы поместили в реку его только 24 часа перед тем, как его оттуда достали, перед тем, как его нашли. И по состоянию трупа, то есть отсутствие окоченения и других признаков, отсутствие цианоза, то есть коагуляция, ну, посмертные признаки получаются. И, например, одни из характерных посмертных признаков, что когда тело лежит, то тогда кровь опускается, коагулируется уже в этот участок, где, на которых лежит труп.
Это синюшность называется.
Синюшность, да, цианоз. И у него этот цианоз отсутствовал, что было очень странным, потому что это может, то есть такое может только возникнуть, если тело находилось в постоянном движении, как в стиральной машине. Вот.
Ну вот он также говорит, что после двух недель, Паулидес говорит, но он как бы цитирует этот случай из этой книги, которую ты упомянула, и эту книгу написали судмедэксперты. И вот он говорит, что если тело находится в воде больше двух недель, то после двух недель на теле уже полностью отсутствуют волосы. Но на его голове, на голове Нейтана, то есть там были все волосы.
И также присутствовали насекомые. А получается, что при нахождении тела в воде, ну, понятно, что при разложении трупа появляются насекомые. А в его случае букашки всякие, черви, и в его случае они были, хотя нашли его в воде. Поэтому они, то есть это было явно, что он все это время не лежал в воде, а именно попал туда именно вот совсем недавно. А еще один странный нюанс. Нашли у него в крови N-пропанол, фенилтиламин, по-другому называется GHB. Этот препарат, он запрещен. Я не знаю, если он запрещен. Наверное, в России тоже запрещен.
Ну, но это не препарат. Это гамма-оксимасляная кислота по-русски.
Да.
Я так понял, что организм человеческий, он ее производит в очень маленьком количестве, но это вот...
Используется. Он используется для того, чтобы...
Обездвижить человека.
То есть человек
остается при полном сознании, но он не может двигаться. И тут нужно сказать, что это еще одна типичная деталь не всех, но многих случаев, которые расследовал Паулидес. То есть, что в телах жертв находили очень высокую концентрацию гамма-оксимасляной кислоты, и что это указывает на то, что жертвы тонули при полном сознании, но ничего не могли сделать, потому что были обездвижены.
Ну, да. Вот. Ну, вот это один из случаев. То есть мы сейчас расскажем про... приведем три случая, потом уже расскажем про... перечислим все классические признаки, на что Полидес обращал, просил обратить внимание.
Да, тут важно сказать, что всего этим таинственным случаем исчезновения посвящены 8 книг из его серии Missing 411. Самая последняя книга была посвящена охотникам, то есть пропавшим охотникам. И в этих книгах Полайдес приводит только факты, то есть все те факты, которые он, как бывший полицейский, смог раздобыть, смог где-то прочитать, смог где-то увидеть. И то есть все вот эти случаи подпадают под его профиль. Mm-hmm. Это маленькая, очень маленькая доля всех тех случаев, которые вообще, случаев исчезновения, которые вообще случаются. Mm-hmm. Например, он говорит, что если в каком-то заключении о найденном мертвом пропавшем человеке говорится, что там были признаки, что на него напали дикие животные, он его не рассматривает. Если у жертвы были признаки какой-то умственной недостаточности, он их тоже не рассматривает. Или если человек планировал самоубийство, или какие-то были проблемы в жизни, или были какие-то детали или подсказки, которые указывают на то, что он, возможно, добровольно решил пропасть или покончить жизнь самоубийством. Он все эти случаи не рассматривает.
То есть... Но есть одна важная деталь. Он отметил, что почти у всех или у многих присутствовали какие-то отклонения или нарушения в здоровье, даже например, даже если повышенная температура перед исчезновением. То есть мы хотим просто тут разделить. Полидес различает несколько случаев исчезновений. Маленькие дети, и у него есть целая книга, которая посвящена этим случаям, когда дети пропадали в парках в США и оказывались то есть их находили или в живых, или не находили вообще, или находили только их одежду или обувь и какую-то часть одежды, или находили их на огромных территориях, которые дети совершенно физически не могли пересечь за это время, или находили в труднодоступных местах. Как уже Сергей сказал про охотников, профессиональные люди, которые 20-30 лет работают охотниками, знакомы с местностью. То есть, это не простые люди, которые просто исчезли. У них были все нужные инструменты, и GPS, и телефон.
И опыт выживания.
Да, то есть они находились всегда с людьми, и происходили такие случаи, что просто за несколько секунд могли расстаться с человеком, и он исчез. И искать их в очень долгом времени, то есть у него есть даже очень хороший фильм, недавно вышел, документальный фильм про охотников. Если вы знаете английский, мы очень рекомендуем его. Называется «Missing 411 Hunted». В общем, очень много странностей. Почему мы начинаем именно со случаев молодых людей? Потому что это случаи, которые легче всего опровергнуть, сказать, ничего странного тут нет. То есть с детьми все понятно. На самом деле у него есть фильм документальный, он начал с детей именно вот по этой причине, потому что дети — это самое труднообъяснимое, как они могли оказаться там, где оказались.
Да, потому что там много деталей. Он также говорит, что двух- или четырехлетний ребенок, он, если где-то потеряется, он никогда не пойдет куда-то на гору вверх, да, потому что дети сами по себе слабы физически, и они будут идти только вниз. Но когда говорят, что когда находят тело где-то в 20 километров от места пропажи, на высоте 2000 метров, в тяжело труднодоступном месте, то уже можно задавать вопросы, как это вообще возможно.
Угу. Так вот, по поводу молодых людей. Вроде вполне возможно, что молодой человек, подвыпивший, может пропасть. Но тут есть, вот именно тут, всякие странности, которые есть несостыковки. Например, вот даже с парнем Нейтаном была такая вот очень любопытная странность. Его, когда видели на вечеринке, заметили, что он был в какой-то зеленой майке с какой-то надписью. И когда его нашли, тело, тоже он был в этой зеленой майке. Но когда он был в баре, и полиция ему выписывала штраф, они однозначно запомнили его, что он был в коричневой майке. И вот такие вот маленькие странности. Ну,
и причем у него не было времени сменить одежду.
Не было времени сменить одежду. Не видели его, чтобы он возвращался обратно в общагу и менял одежду. То есть не было такого, чтобы... И вот такие вот странности, несостыковки. Угу.
Ну, таких странностей и несостыковок очень много. То есть, в принципе, молодые люди, исчезающие в барах, в городах даже, это еще одна деталь, то есть это часть вот этого профиля,
который... В определенных барах с определенным названием, то есть вот этот бар или вот, например, этот город или какое-то определенное место, какая-то определенная река связана вот с несколькими случаями исчезновений.
Да, есть... ну вот как Паулидис говорит, он же сначала начинал изучение вот этих всех случаев в национальных парках, да, и тут я могу рассказать небольшую историю. Он, когда все это начинал, он попросил руководство вот этих всех национальных парков в США, в Канаде или какого-то определенного парка предоставить ему список пропавших лиц. И ему просто отвечали: у нас нет этого списка. И он ссылаясь на закон, говорил: почему вы мне не даете этот список, у вас должен быть этот список, и вы не можете мне отказывать. И у него за один из списков затребовали, по-моему, 34 тысячи долларов. А за весь список, за полный список по США у него затребовали 1,5 миллиона долларов. То есть очевидно, что там что-то скрывается. То есть невозможно, то есть очень сложно себе представить, что никто не ведет список пропавших в национальных парках людей. Можно, конечно, понять, что руководство национальных парков беспокоится за то, что там больше не будет туристов и все остальное, но... Насколько я знаю, таких списков он так и не получил. И вот к чему я это говорю. Он начинал все это сначала в национальных парках все это исследовать, и потом постепенно перешел на города. То есть города, другие группы населения, то есть, и он обнаружил, что люди, в принципе, могут исчезнуть везде. То есть это не обязательно национальный парк. И вот, как Зоя сказала, это место, где он исчез, вот этот городок в Висконсине, Ля Кросс, то есть там исчезло на самом деле несколько людей, и это только один из этих случаев. И вот как Паулидис, он к настоящему моменту исследовал, насколько я помню, уже почти 2000 случаев, и в США, для США и для Канады он создал специальную карту кластеров, то есть... Это специальная карта кластеров, где исчезает наибольшее количество людей. То есть больше всего пропало, насколько я помню, в Йосемитском национальном парке. Это более 50 человек. Но странным образом в центре США практически никто не пропадал. То есть не пропадал никто, кто мог бы подпадать под этот профиль.
Интересно, что там даже нет леса. То есть там они обычно степь или холмы, ну, как бы это сельскохозяйственное угодье преимущественно. Это тоже интересный факт, кстати. Давайте мы перейдем тогда ко второму случаю и продолжим дальше.
Хорошо. Я расскажу про еще одного парня. Ему было 20 лет, его звали Джеффри Джизи.
Ты можешь немного громче говорить, Лев?
Да, могу. Вот. Джеффри Джизи был атлетичным, сильным, здоровым парнем, студентом, который тоже жил, учился и жил в городе Ла-Кросс. И вот 10 апреля 1999 года он из кампуса отправился в закусочную Taco Bell, пообщался там с менеджером и пошел куда-то на вечеринку. Видимо, нормально для студентов, для студента его возраста.
Ну, 20 лет ему было.
Да. Вот. С вечеринки он отправился в пиццерию, где работал отец его знакомый. Вот, и отец накормил их пиццей и напитками бесплатно. Вот, и они там просидели до 10:30, после чего девушка с отцом уехали домой, а он продолжил свой вечер и отправился в паб, где просидел до 12:00. Вот. Ну, видимо, одного паба не хватило, и он отправился в следующий паб, где выпил с друзьями еще пиво. Вот. Примерно в 1:00 он оттуда выходит. И
больше его никто не видел.
И больше его никто не видел. Да, и в этот момент еще начинается сильный дождь. Тоже это одна из отличительных особенностей пропажи таких вот необъяснимых пропаж людей, что после их пропажи очень часто портится погода, начинается либо сильный дождь, либо снег.
Да, вот это я тоже нахожу интересным. То есть это или сразу после пропажи, или незадолго до пропажи. И складывается прямо такое впечатление, что кто-то хочет как бы завести следы. Да.
Или когда их начинают искать.
Да.
Да, или когда начинают искать.
Чтобы помешать поисковикам.
Mm-hmm. Вот. И свидетельства очевидцев, они на этом моменте расходятся. Кто-то говорил, что он пошел еще в какой-то бар, а кто-то говорил, что он пошел в квартиру. Но в любом случае точно уже неизвестно, что с ним произошло. Его начали искать, но собак к поискам привлекли только через 16 дней после начала поисков или после пропажи. Вот. В одном из баров обнаружился его запах, в другом не обнаружился, но Палайдес говорит, что довольно странно вообще полагаться на собак спустя такое большое время в таких многолюдных местах, поскольку запах рассеивается, и найти что-то очень небольшая вероятность есть.
Да, ну, и я должен добавить, что это скорее исключение. То есть пускать собак после 16 дней пропажи в многолюдных местах, очевидно, смысла нет. Но в большинстве других случаев, когда поиски начинались практически через час-два после исчезновения, и собаки-ищейки, натренированные на это, не были способны взять след, это еще одна деталь, которая подпадает под профиль, изучаемый Паулидесом. То есть это очень странно.
Тем не менее, нашли его все равно с помощью собак. Но нашли его 24 мая, учитывая, что пропал он 11 апреля. Он находился в заводе на отмеле в реке Миссисипи, в 6 километрах на юг от того места, где вот он последний раз его видели. Угу. Когда мы сделали вскрытие, то обнаружили, что содержание алкоголя у него было 4,2 промилле. Это абсолютно смертельная доза для любого человека, кто не является настоящим алкоголиком. Ну, то есть 3,8 считается смертельной дозой. А также у него в крови обнаружили 130 микрограмм ГМК. Это вот то вещество, которое обнаружили у предыдущей жертвы.
То есть гамма-оксимасляная кислота.
Да, ГМК. Вот. Это вещество, его используют в медицинских целях, но, наверное, оно стало печально известным благодаря тому, что его любили подсыпать в напитки женщинам, чтобы потом их насиловать. Потому что это вещество блокирует полностью, ну, парализует человека. Человек при этом остается в сознании, но сам ничего не может делать. Ну, на теле не было никаких травм, и на нем был всего один ботинок.
И его также нашли в гравийной яме. В гравийной яме, в котором нашли Нейтана, который описывал Зои.
Да, это заводь на отмеле. То есть на реке есть какая-то отмель, и в этой отмеле воронка, в которой вот вода скапливается, такая. Точно так же, да. Вот. И это было недалеко от того места, где нашли предыдущего парня. Вот. А люди, которые исследовали этот случай и описали его в книге в своей, по которой ориентировался уже Палайдос, они проанализировали течение реки и пришли к выводу, что естественным способом течением реки его никак не могло отнести в это место.
Просто... Потому что это было вверх реки.
Вверх по течению, наверное.
Да. Вверх течения, да.
Вот. И...
И причем с таким количеством алкоголя в крови.
Да. Со смертельной дозой алкоголя в крови он просто не мог туда дойти. Эти 6 километров просто непреодолимое расстояние для человека смертельно пьяного. Вот.
Продолжали.
Вот. Еще вскрытие показало очень-очень необъяснимый факт скрыло, что в его крови, вернее, в его организме практически полностью отсутствовала жидкость. Как будто...
Выкачали полностью.
Как будто ее полностью выкачали, да. И у него тоже был такой же эффект отсутствия синюшности, как он отмечает, такое возможно, если человека в центрифуге прокрутить или вот в стиральной машине.
Или если у него нет крови.
Да, кстати, это...
И не было никаких порезов или каких-то признаков, как именно выкачали эту кровь. И
да, все. Да. Ну, тут я помню, что у него отсутствовала даже жидкость в глазных яблоках. И тут следует сказать, что вообще сама процедура удаления крови или полностью жидкости из организма, что это очень сложный процесс. То есть и сделать это так, чтобы не оставить никаких следов, никаких порезов на теле, это практически невозможно. И вот ты вот сказал, что у него отсутствовала кровь. Это вот еще одна деталь, интересная деталь, которая связывает все эти случаи. И вот это напоминает немного случаи калечивания, когда калечили животных, когда находили там коров, у которых тоже не было никакой жидкости, полностью отсутствовала кровь в организме. Это особенно в США был распространен такой феномен. И тут мы видим, то же самое делается и с людьми.
Да. Вот. Также на вскрытии показалось, что на теле обнаружены были зеленые пятна. Вот. И это указывало, что время смерти было где-то в районе 70, может быть, там, с небольшим часов назад. Вот. Частичная потеря волос на теле тоже была, но эксперты пришли к выводу, что это не более 120 часов назад он попал в воду, потому что потеря была небольшая. В конечном итоге пришли к выводу, согласились все, что от 72 до 96 часов от смерти. Это при том, что его не было, его нашли через 43 дня после пропажи.
То есть получается, это тоже типично.
Все это время он находился в каком-то месте, не в воде. Вот. И сам сценарий даже кажется абсолютно невероятным. Если складывать все факты, получалось, что Его сначала обескровили, при этом он оставался живым. Его поместили в воду, где он захлебнулся, что было показано на вскрытии, что смерть наступила в результате утопления. Вот. После этого его... Или сразу перед этим еще накачали алкоголем и ГМК. Вот. И обратно поместили в воду. Это... Кроме того, что это не имеет никакого смысла вообще такая последовательность действий, вот. Проделать это технически практически невозможно, потому, особенно ту часть с удалением жидкости из организма, потому что не было найдено ни одной точки, через которую эту жидкость удаляли. Mm. Вот, потому что там, когда людей бальзамируют, мертвых, трупы, вот, из них выкачивают кровь, чтобы закачать консервант, но это всегда оставляется следы на теле.
Ну вот, вот тоже интересная деталь, что он пишет, что состояние его легких говорит о том, что он был живой, но без сознания, когда попал в воду. И что в данном случае можно, наверное, сказать, что это, ну, он был обездвижен.
Да,
что
интересно.
Именно,
да?
Это, и, что именно это и вызвало утопление.
Каким образом можно быть живым, если из тебя полностью удалили жидкость? Или...
Ну, тут
или тебя утопили, а потом достали и удалили жидкость. Все.
Ну, опять складывается такое впечатление, что кто-то просто играет, да? Для кого-то проделать такие трюки, как кажется, да, вообще не составляет никакого труда. И кто-то просто играет, как кошка с мышкой.
Ну, или есть какая-то цель, но непонятная нам.
Да, то есть для обычных преступников это абсолютно нереальный сценарий преступления.
Да, тут выглядит, что какой-то, если это какой-то преступник, он очень умен и обладает высокотехнологическими способностями, чтобы произвести все вот эти манипуляции.
Да, ну и, естественно, официальные власти, полиция списала этот случай на...
Утопление.
На обычный несчастный случай утопления в результате алкогольного опьянения.
Да, да. Но тут нужно сказать, что это еще одна типичная деталь, что в большинстве случаев судмедэксперты, они или выносят, или делают какой-то вывод, который противоречит фактам, или они делают заключение, которое вообще не соответствует действительности. То есть в других же случаях, наоборот, они говорят, что не могут установить причину смерти. Ну вот в большинстве других случаев. Вот когда, например, человека находят не в воде, а где-то в горах, да, в горах, в снегу, они или говорят, это или переохлаждение, а если было тепло, то они просто говорят, что мы не можем установить причину смерти. Что в наше время, высокотехнологическое время, вообще не представляется возможным. Ну, по крайней мере, для меня. То есть вот эти все объяснения, они или противоречат фактам, чтобы отвязаться от общественности, просто говорят, несчастный случай в результате опьянения, поскользнулся, упал, все что угодно. Но все вот эти странности, все вот эти детали говорят о совсем обратном, что эти случаи не совсем уж... и такие обычные.
Угу. Да. Ну, Лев, ты все, перейдем к третьему.
Да, давайте третий случай.
Третий случай. Здесь речь идет о парне, также молодом, 21-летнем, его зовут Брайан Вельцайн. И пропал он, что интересно, в новогоднюю ночь. То есть в 2000 году, 1 января, группа студентов решили отпраздновать Новый год и отправиться в большой город, в Чикаго, для того, чтобы отпраздновать. Три друга, Брайан, Майк и Ник, отправились на машине. Машину вел Майк. И как только они подъехали к отелю в Чикаго, где у одного из их друзей была комната, где можно было остановиться, они решили оставить эту машину и просто нанять другую машину для того, чтобы добраться до ночного клуба. Вот они добрались до ночного клуба в 11 вечера. Там, естественно, выпили. Друзья рассказывали о том, что Брайан выпил достаточно много алкоголя в этот вечер. Вот они веселились примерно до 2 часов ночи, после чего решили отправиться обратно в отель. И вот у одного из парней в этой компании была машина Nissan. И, в общем, он предложил часть друзей доставить в отель на этой машине. Среди них оказался и Брайан. Друзья Брайана, вот, о которых я раньше говорила, Ник и Майк, они решили несколько позже отправиться в отель. Вот, то есть он поехал без них. Они подъехали к отелю, и когда выходили из машины, оказалось, что Брайан уснул в пути, они его разбудили. И, видимо, ему немного сплохело, видимо, он перебрал лишнего, его там стошнило прямо в машину. После чего водитель, естественно, это разозлило, он как бы ему там крикнул: «Влезай скорее из моей машины». Также он отмечает, что он видел, как тот вышел из машины и там пошатывающейся походкой направился к отелю. А сам же водитель поехал парковать машину где-то там подальше. То есть дальше он уже не видел, что происходило с Брайаном, он только видел, как тот пошел к отелю. Вот. Что происходит дальше? Этот водитель, значит, припарковал машину, вернулся в отель. Но поскольку была уже глубокая ночь, свет был выключен, и он не знает, то есть дошел ли Брайан, не дошел, вот, он просто лег спать. Чуть позже, там, где-то в 4 часа ночи, вернулись его друзья, вот, заметили, что Брайана нет. Ну, поскольку все были уставшие, выпившие, то все легли спать. И, ну, как бы, не нашедшие. То есть обратили внимание, что его нету на месте, но так сильно не стали его искать. Поискали, вышли на улицу, не увидели, что его нет, легли спать. Проспали долго, практически до обеда после такой вечеринки. И вот где-то в 12:30 они проснулись на следующий день, увидели, что Брайана нет по-прежнему. Вот, и уже в 1:00 они сообщили в полицию о пропаже. Что следует отметить, полиция именно в этом конкретном случае действовала достаточно оперативно, что вообще-то редкость, потому что, ну, в такой ситуации, вот, значит, какой-то человек совсем недавно исчез, он там после вечеринки и так далее, то есть полиция в таких случаях обычно... ну, не очень-то торопится искать. В данном случае полиция действительно опросила всех свидетелей, действительно провела поиск, но, к сожалению, Брайан не был найден. Полиция сообщает о том, что Брайана видел работник отеля, который говорит о том, что в 3:45 ночи тот видел, как Брайан вышел из машины. Вот. Но...
ни к чему... то есть он на 15 минут разминулся с его друзьями.
Да, вот что интересно тоже, буквально на 15 минут действительно. То есть в 3:45 ночи его видел работник отеля, в 4 часа ночи уже вернулись его друзья и не застали Брайана в отеле. То есть он исчез буквально вот возле отеля. Ну, в дальнейшем полиция прекратила поиск, потому что ничего не было найдено ровным счетом. Мать Брайана наняла частного детектива для того, чтобы он, возможно, что-то найдет. Но, к сожалению, частный детектив также ничего не нашел. И в течение 77 дней не было никаких известий о местонахождении Брайана. Но вот через 77 дней, а это получается 2,5 месяца, его тело было обнаружено очень далеко от этого места. Там приводятся данные, это 28 миль, если лететь на самолете, либо 40 миль по дороге. Вот, то есть как бы большое расстояние. Его обнаружили...
Это получается где-то 64 километра.
Вот. То есть его обнаружили... Мы помним, да, что он был выпивший, что это была новогодняя ночь. Внимание, это зима. То есть его нашли вот на таком большом расстоянии, его нашли на пляже озера Мичиган. И... Далее, вот на что обращает автор внимание, это тот факт, что его нашли в очень странном состоянии. То есть прошло 2,5 месяца, а степень разложения его тела была достаточно незначительная. В заключении было отмечено, что его руки имели вот морщины, характерные для трупа, который, ну, которому всего лишь 3-4 дня. То есть не 2,5 месяца, а 3-4 дня. Вот такая степень. Причем также еще одна интересная была особенность. Брайан был полностью одет, то есть его одежда никуда не исчезла, за исключением одной туфли. Одна туфля пропала, ее не смогли найти, несмотря на то, что, в общем-то, уплыть она вряд ли куда-то могла, поскольку мы помним, что это была зима, это, ну и вот состояние вот там воды, где было обнаружено его тело, оно было такое, что, ну, никуда там что-то уплыть не могло, тем не менее, вот туфлю не нашли. Также в заключении отмечается, что причиной смерти является асфиксия.
То есть удушение.
Ну, не удушение, там написано о том, что он утонул. То есть в результате утопления... Вот,
то есть легкие были наполнены водой.
Вот, ну да.
Вот этот факт там не отмечается, но... Там только говорится о том, что причина смерти — утопление. Да.
Удушение в результате утопления.
Да, вот так. Вот такой странный случай.
Ну вот опять же, то есть в данном случае он был полностью одет, но у него отсутствовал один ботинок. Его нашли у воды только через 2 месяца. Его нашли в 28 милях от места пропажи. Это нужно помнить, что он был в состоянии алкогольного опьянения. И...
Ну, можно было бы, может быть, предположить, что его увезли. Ну, как бы это я тут как бы предполагаю.
Не, ну в данном случае, я думаю, можно было бы предположить.
Можно было бы предположить, что его могли бы просто увезти, но, а с другой стороны, какой смысл? То есть, если по степени разложения трупа выглядит, что он лежал там не больше, чем 3-4 дня.
Да, во-первых, это, а во-вторых, причина смерти — это в результате утопления. То есть...
Да, то есть если бы, допустим, он хотел бы утопиться, то зачем нужно было ждать 2,5 месяца и где?
И где он был все это время? А про уровень алкоголя в крови не было ничего?
Ну...
0,8 промилле.
0,08, да, и говорилось о том, что на вечеринке он выпил достаточно много, и мы помним, что его там еще стошнило в машине, то есть, как бы, ну, видимо, выпил он неплохо.
Ну, да, в целом это странный случай, но не такой странный, как другие. Но, с другой стороны, все вот эти детали, если рассмотреть все вот эти 1200 случаев или 2000 случаев, которые рассмотрел Полидес, и там практически в каждом случае встречаются такие особенности, то уже складывается впечатление, что это необычное утопление в результате в результате опьянения.
Да, и еще одна важная деталь, которую отметил Палайдес. Он сказал, что во многих случаях люди видели или силовые структуры, которые участвовали в поисках пропавших людей,
ФБР.
Там также присутствовали, да, ФБР, агенты ФБР. Они не участвовали в поисках, они просто присутствовали там и собирали данные. И он говорит, что это очень странно, потому что ФБР не занимается поиском исчезнувших людей. Он говорит, то есть так как он сам работал в полиции, он знает, он близко знаком с этими всеми структурами, он говорит, что эти ребята хорошо знают свою работу. Они что делают? Они собирают данные, отправляют это в центр, где сидят профайлеры, как говорят это на русском, аналисты, поведенческие аналисты, которые анализируют все вот эти данные. И он говорит, что это одна из больших странностей во всех этих случаях, когда присутствуют агенты ФБР, которые собирают все вот эти данные, и это означает, что у них есть база данных, и проскакивают вот маркеры по вот этим всем случаям, и как бы можно так сказать, что он делает свои расследования, и получается, что ФБР тоже делает расследование и видит какую-то связь, взаимосвязь между вот этими всеми случаями, потому что они как бы обычно не занимаются этим. А вот
да,
именно...
Да. Вот, как я понял, они занимаются только случаями исчезновения маленьких людей, когда есть основания, веские основания полагать, что в деле присутствует какой-то маньяк, например. Да?
Педофилы, да.
Да, или педофил. Но в большинстве случаев они не занимаются этим, потому что это просто не их юрисдикция.
Да, вот, например, был случай, когда охотник потерялся, то есть исчез охотник, и именно приехал агент ФБР и собирал вот эти все данные. К чему бы охотник? То есть обычно можно так сказать, что обычный случай.
Да, это ты описываешь случай из его последнего документального фильма, да, посвященного охотникам. И там речь шла о 80-летнем охотнике, который там уже охотится, не знаю сколько, 40-50 лет со своими друзьями, и который находился всего в 30 метров от другого человека. То есть он как бы сидел с ружьем на стреме, когда
рация
на него...
Рация была, у него рация.
С рацией, да, в 30 метров от соседа сидел на стреме с ружьем, когда другая группа гнала на него дичь. И вот когда они уже все, когда отохотились, там, по-моему, даже безуспешно, и начали собираться, они его не обнаружили. И вот его, по-моему, так и не нашли. И вот Паулидис говорит, что не на следующий день приехала ФБР и начала какие-то опросы или еще чем-то заниматься, хотя в поисках не участвовали. Вот это тоже типичная деталь вот многих таких случаев.
Да.
А у кого-то есть еще что-то добавить?
Да нет, может, расскажешь нам самый интересный наш рассказ?
Ну, по крайней мере, для меня это самая интересная история пропажи, то есть Паулидис впервые описывает его.
Самый известный, можно так сказать.
Можно так сказать, самый известный. Паулидис описывает его в своей предпоследней книге. И... Тут речь идет о канадской студентке, имя ее Элиза Лэм, то есть это молодая студентка из Ванкувера, Канада, ей было 21 год, она пропала в конце января 2013 года в Лос-Анджелесе, в отеле Сесиль, то есть... И причем нужно сказать, что ее смерть привлекла к себе большое внимание общественности из-за одного видео на YouTube. То есть полицейские Лос-Анджелеса, в котором находился этот отель, они опубликовали или это случайно просочилось видео, запись с камеры видеонаблюдения всего за несколько минут, предположительно, до гибели девушки. То есть она остановилась в этом отеле. Она была китаянкой или смешанной. И Паулидис говорит, что ну, она очень, очень любила своих родителей, звонила им практически каждый день. И когда после пропажи она не позвонила им, то они сразу поняли, что что-то не так. И позвонили в полицию. То есть на этом видео, которое можно, кстати, найти на YouTube, это 4-минутное видео, и там...
Или на нашем сайте у нас есть статья очень хорошая, Сергей написал, и вот там можно увидеть это видео.
Да, да, и на этом видео видно, что она заходит в лифт, то есть как бы она... То есть звука нет, да, то есть у нас только картинка. И она жмет на все кнопки и ждет, когда лифт тронется. Но лифт не работает, там даже двери не закрываются, и она начинает вести себя крайне странно. Она ждет чего-то, двери не закрываются. Она начинает смотреть вокруг, выглядывает наружу, как будто кого-то или чего-то опасается или пытается скрыться. Затем она выходит из лифта и как бы начинает махать руками, как будто разговаривая или споря с кем-то или с чем-то. Затем она уходит налево, двери лифта закрываются, как ни в чем не бывало, и лифт снова начинает работать. Вот, вот такой момент. То есть ее тело нашли лишь через 2 дня, через 2 недели после ее смерти, то есть после этого видео. То есть это было 19 февраля, и постояльцы этого отеля начали жаловаться на низкое давление воды в кране. И на крыше этого отеля находились несколько огромных водных резервуаров. То есть они стояли на крыше, они были труднодоступны, то есть дверь на крышу была закрыта на замок, на ключ, и там стояла сигнализация. И причем каждый раз, когда кто-то пытался открыть эту дверь, срабатывала сигнализация. Потом эти водные резервуары, они были довольно большие, и чтобы туда попасть, нужна была приставная лестница и специальные ключи. И, ну, в общем, можно сказать, что практически невозможно, чтобы не работник этого отеля попал в этот водный резервуар. Но именно ее и нашли там, в одном из этих водных резервуаров. Она была раздетой, но ее обувь и одежда также находились в этом водном резервуаре. Отсутствовали всяческие следы травмы. Но самое интересное заключение судмедэкспертов – несчастный случай в результате утопления. Алкоголя в крови обнаружено не было, и тест на гамма-оксимасляную кислоту не проводился. И еще одна интересная деталь – в ее теле также было обнаружено довольно мало крови. То есть, ну, Паулидис говорит, что не то, что крови не было обнаружено совсем, просто он прочитал одно заключение судебных экспертов, и там стоит, что для пробы на алкоголь и на другую токсикологию было недостаточно крови. Вот такой вот случай, и можно подумать, это уже странно само по себе, как такая девушка, студентка, которая не пила, которая ежедневно звонила своим родителям, и вообще, как она физически могла попасть в этот водный резервуар.
Mm-hmm. Да, то есть можно было бы, если бы он был открыт, можно было бы предположить какое-нибудь влияние психотропных веществ, но он был закрыт.
Нет, так ты туда даже не попадешь, на крышу, тебе нужен ключ, да. Там срабатывает сигнализация, тебе нужна тяжелая приставная лестница, чтобы туда попасть, потому что... чтобы попасть в водный резервуар, нужно пройти через люк. А люк находится на крыше этого резервуара. А резервуар, он 3 метра в высоту. То есть там нужна приставная лестница. И вообще странно само по себе. И потом Потом было еще одно очень странное совпадение, когда вот нашли ее 19 февраля, но 21 февраля, то есть практически через два дня после обнаружения ее тела, в центре Лос-Анджелеса, где находился этот отель, произошла новая смертельная вспышка туберкулеза. И причем это был какой-то особый вид туберкулеза, который присущ, ну, какой-то или новый, или, по-моему, какой-то новый вид туберкулеза, необычный и довольно смертельный. И совпадение заключается в том, что в тот момент медики создали специальное тестирование на туберкулез, то есть когда началась вот эта эпидемия. И его назвали Лэм и Лиза, то есть это ее фамилия и имя в обратном порядке. И пишется точно так же по-английски. Вот какое это может быть совпадение?
Да, очень
вот,
странно.
Вот название теста, вот у меня это большими буквами. Лэм, дефис Элиза. Вот, может быть, я не знаю, может быть, это какое-то сокращение, но по-английски он пишется точно так же, как ее имя и фамилия, только в обратном порядке. И потом был еще один интересный момент, который обнаружили лишь несколько лет спустя какие-то журналисты. Оказывается, что случай пропажи и смерти Элизы Лэм удивительно похож на сюжет из фильма ужасов 2005 года «Темные воды». И там речь идет, то есть главная героиня фильма, ее имя Далия, она переезжает в жилой многоквартирный дом со своей маленькой дочкой Сесилией, да, и Сесилия, это также назывался этот отель, то есть имя перекликается с названием отеля. И после переезда в эту квартиру главная героиня замечает, что с потолка в их квартиру стекают темные воды. И в конце концов женщина обнаруживает, что на крыше их дома в водном резервуаре утонула девочка по имени Наташа Римский, из-за чего эта вода и была темной. Владелец здания по сюжету фильма знал об этом, но не предпринял никаких действий. И тут нужно заметить, что тело Элизы также было найдено в водном резервуаре, пока жильцы не стали жаловаться на низкое давление воды. И концовка фильма также пугающе сочетается с реальностью. Там речь идет о том, что в неисправном лифте жилого здания признак матери Сесилии заплетает ей в косы волосы.
Угу. То есть, ну, получается, что реальность не менее страшна, чем фантазия.
Да, да. То есть фильм 2005 года, а она пропала в 2013 году. Угу. И что это? Как это вообще можно понять?
Ну, я думаю, в мировых событиях много таких странных совпадений. Как, например, про 11 сентября. Тоже было очень много совпадений, и присутствовали в фильмах разных такие же похожие сюжеты, как теракт в этот день.
Да, это называют синхронистичностью по-русски. Mm-hmm. Это, ну, очень странно. Mm-hmm. То есть это, возможно, не самый интересный случай из всех книг Паулидеса, потому что я читал только две его книги.
Но он самый известный.
Да, ну, я имею в виду вот эти четыре случая, которые мы описали. Но это действительно типические случаи, типичные случаи исчезновения людей. То есть, опять же, люди исчезают или исчезают возле воды, или их находят в воде, пропадает одежда. В другой книге я читал, что одежда на человеке, но все наоборот. То есть вплоть до того, что трусы наизнанку, брюки наизнанку, футболка наизнанку и носки наизнанку. То есть вот такие вот вещи. И тут, может быть,
Стоит упомянуть еще несколько интересных фактов, просто перечислить их, про которые говорил Паулидес.
Да, я как раз это и собирался сделать, потому что в нашей статье на СОТ мы попытались подытожить все, что связывает эти случаи между собой. То есть как бы составить профиль, который использует Паулидес своих случаях. Вот несколько, то есть несколько моментов мы уже упомянули, но есть и многие другие. Например, множество исчезновений происходили вблизи кустов с ягодами или больших гранитных глыб. Почему? Непонятно. Тела пропавших часто находили в воде. Но это мы уже много раз упоминали. И причем официальное заключение о причине смерти практически всегда звучало как утопление, несмотря на противоречащие факты. Полное отсутствие свидетелей исчезновения. То есть пропадавшие часто просто растворялись в воздухе в нескольких метрах от своих родителей. Ну, например, какая-то группа туристов была в походе и исчезал просто последний человек. То есть человек...
Ну, родители, друзей, свидетели, кто-то был с этими людьми. То есть да. Просто уходили куда-нибудь за угол или отходили немножко вперед, и все, и больше их не видим.
Да, то есть в таких случаях всегда присутствует момент, когда жертва, будущая жертва, она отделяется от другой группы по каким-то причинам. То есть, не знаю, в туалет пойти, или кому-то внезапно становится плохо, или тошнит. И он говорит, я, наверное, уйду раньше домой. И никогда туда не попадает. Потом пропавших часто находили в труднодоступных местах, очень далеко от исчезновения. Например, тела нескольких детей возрастом до 5 лет находили на склоне высоких гор, куда даже опытным альпинистам не было возможно добраться.
И... Так, извини, что я тебя перебиваю. Даже в одной лекции Полидес рассказал, что один его знакомый специалист, альпинист, ну, который занимается вот этими всеми треками профессионально, и он сказал, и после одного случая исчезновения ребенка, он сказал, давай-ка я попробую повторить его маршрут. То есть там, где он от места, где он пропал, исчез, и где нашли его тело. И, ну, это было в горном регионе, лес.
Ночью.
Ночью, и это было ночью. И он шел, в какой-то определенный момент сказал, слушай, говорит, что ну нет, только сумасшедший может, решиться на такое, потому что я тут спокойно могу сломать себе голову, свернуться куда-нибудь. То есть это не... Он сказал, что... И он профессионал. И он сказал, что это совершенно нереально.
Да, ну, речь идет... Его зовут Лес Страут. Это известный в англоязычном мире специалист по выживанию в труднодоступных регионах, в горах, в лесу. И вот он попытался повторить этот маршрут, и он сказал, что для 5 лет... или сколько ему было лет этому ребенку, что такое повторить это невозможно. Потому что это даже для него, специалиста, было трудно. То есть это был крутой склон горы, лес, и все происходило ночью.
Я также помню о том, что Полайдес отмечал такой факт, что когда дети пропадают, то есть определенная статистика. Если, допустим, ребенок в возрасте 2-3 лет, и он пропал, то, как правило, его находят на расстоянии 2 миль от того места, где он пропал. То есть если он, ну, сам вот ушел, уполз или там и так далее,
потерялся,
да, то в большинстве случаев, 90 там с лишним процентов, этого ребенка найдут на расстоянии где-то 2 миль от того места, где он потерялся. А он приводит случай, где за 2 суток 3-летнего ребенка нашли на расстоянии десятков миль, ну, то есть 3-летний ребенок, это нужно понимать, а сам Полайдес отмечает, что у него 2 детей, и он говорит, я прекрасно помню, на что были способны мои дети, когда им было 3 года, и я отдаю себе отчет, что такой маленький ребенок, ну, просто не способен десятки миль самостоятельно за 2 дня преодолеть.
Да, причем дети всегда будут идти вниз по горе, а не вверх по горе. Угу. Да, и причем детей находили на высоких склонах гор, куда только с вертолета можно добраться. Вот это тоже очень странно. И вот ты вот сказала, вот эти 2 мили, это вот типичный радиус поиска. То есть это как бы, ну, есть определенная статистика, и именно этой статистикой пользуются поисковики. Вот когда они знают, что пропал 3-летний ребенок, они ограничивают радиус поиска сначала 2 милями, да, потому что это наиболее вероятный радиус, где они его смогут найти. И потом постепенно расширяет его.
И вот еще одна интересная деталь. Он отмечал, что бывает так, что одно и то же место прочесывали не один, не два раза, а множество раз прочесывали неоднократно. Mm-hmm. И потом неожиданно на этом месте все-таки находили пропавшего человека, что тоже вот удивительно и необъяснимо.
Или детали одежды. Mm-hmm. Ну, там обувь, да. хотя действительно хорошо прочесали эту местность.
Да, и это не просто какие-то места, это были тропы, то есть хорошо, то есть широкие тропы, которые использовались поисковиками несколько раз в день, чтобы добраться до какой-то местности и начать поиск, да? То есть эти тропы, они проходили несколько раз в день. И это в течение нескольких недель или нескольких дней. И потом вдруг находили тело вот именно в этом месте, где они были много раз. Mm-hmm. Причем самое видное место. Но опять же, как будто кто-то играет. Mm-hmm. В кошки-мышки. Потом интересная деталь, что жертвы, которые были найдены замерзшими во льду, они находились в вертикальном положении. У некоторых жертв голова и плечи находились над поверхностью льда. Как такое возможно, мне тоже не представляется. Потом, в большинстве случаев, многие факты указывали на то, что жертвы не находились в течение всего периода пропажи в воде, ну, как мы уже упоминали. И там есть много факторов, которые учитывают судмедэксперты. Например, уровень разложения трупа в воде. Там же есть тоже определенные статистические данные. И присутствие алкоголя крови, и причем он варьировался от аномально высокого до среднего, но это количество алкоголя не могло быть объяснено ни количеством выпитого в вечер исчезновения, ни стадией разложения. Потому что при разложении тела в нем образуется определенное небольшое количество алкоголя. И потом, как мы уже упоминали, на основе анализа этих 1200 случаев Паулидес идентифицировал, в общем, 59 кластеров пропавших людей. То есть, по большому счету, в национальных парках, то есть в национальных парках США и Канады люди исчезают намного чаще. И несколько из крупнейших кластеров находятся вокруг Великих озер в США. Потом мы уже упоминали, что натренированные собаки и ищейки вдруг ни с того ни с сего теряли нюх и были не в состоянии взять след пропавших людей, даже когда поиск начинался буквально в тот же день. Потом, интересно также, что мы еще не упомянули, что очень небольшое количество людей оставалось в живых, но у них была полная потеря памяти. То есть они не могли вспомнить детали их исчезновения. И часто их находили в бессознательном или полубессознательном состоянии. Вот это тоже интересно, что, в принципе, выжившие есть. И теоретически, то есть, если возможно, в принципе, можно было бы использовать и гипноз, чтобы опросить их, если, конечно, этически это соответствует ситуации, то, в принципе, выжившие есть. Ну, без потери памяти, с потерей памяти.
В одной из его лекций его спросили в конце лекции, когда была часть вопросов и ответов, mm-hmm. его спросили по поводу того, почему не проводился гипноз вот на этих выживших. И он объяснил, что тут такой нюанс очень тонкий. Они поговорили с некоторыми специалистами, психологами, и тут еще был и юридический, и этический нюанс, в том плане, чтобы не привести к повторной травматизации, так это называется, то есть re-traumatization. Вот. Uh-huh. И учитывая то, что это были дети, то есть, ну, как бы те с потерей памяти, это были раньше дети, теперь они выросли, тут уже были такие нюансы, что так просто нельзя было сделать гипноз.
Ну да, это и понятно, чтобы не вызывать повторную травму. Mm-hmm. Ну, то есть у них была потеря памяти, у тех немногих, которые остались в живых, и потеря чувства времени. То есть они не могли вспомнить, что делали до того, как все это произошло, или вообще как это произошло. Потом интересно, мы уже упоминали уровень интеллекта жертв. То есть это тут как бы два экстрема. Во многих случаях пропавшими были либо студенты с высоким уровнем интеллекта или многообещающим будущим, либо какие-то студенты-атлеты. В других же случаях пропавшими были наоборот, либо тяжело больные дети, студенты, либо инвалиды. То есть в обоих случаях мы имеем дело не с обычными среднестатистическими людьми. И вот очень интересный факт, что он говорит, что множество пропавших в США и Канаде имели либо наследственные немецкие корни, то есть когда-то они эмигрировали из Германии, вплоть до многих поколений в прошлом, либо просто изучали немецкий язык и свободно говорили на нем. Вот это такая интересная деталь.
Я думаю, это связано с общей закономерностью, другой закономерностью, что Палайдес отметил, это какую-то взаимосвязь между названиями местностей, где пропадали люди. Uh-huh. И то есть он говорит, что была какая-то связь между названием города, названием местности, фамилиями. Как, например, пропадали дети с такими же именами, другие фамилии, но такие же имена, а у них папы с таким же именем. То есть он говорит, что ну, что-то с именно вот с именами, со словами, с теми же словами, как они произносятся, какая-то взаимосвязь. И, возможно, это тоже имеет отношение. Вот,
Вот все-таки было бы интересно вот составить вот для каждого случая вот составить такой список слов, да? Вот ну, как да, звали это, жертву, наверное, как звали, как называлось место, как называлась речка недалеко, где было найдено тело и все остальное. И как бы прогнать его через компьютер и составить такой этимологический анализ. Вот. Mm-hmm. Это было бы тоже интересно.
Ну, может быть, под этим идею.
А может, он уже это сделал? Кто знает.
Ну, я о таком еще пока не слышал.
Я бы хотел отметить еще один момент. Если про Дэвида Палайдеса пойти почитать статью в Википедии в английской, вот, то там будет информация о том, что в 2017 году некий Кайл Полич, который называет себя Data Scientist, то есть специалистом по данным, проанализировал случаи, которые Палайдес описывает в своих книгах, вот, и пришел к выводу, что все абсолютно эти случаи можно объяснить самыми банальными причинами. Uh-huh. Вот.
Но причем человек, он не указал, как.
Да, любой человек, который прочел хотя бы одну из его книг или хотя бы просто познакомился с несколькими случаями, согласится, что Палайдес очень тщательно подходит к своему исследованию, и что все такие случаи, которые можно хоть как-то объяснить логически, он отбрасывает сразу же.
Да.
Вот. Угу. И... Разумеется, такое исследование, оно сразу же бросает тень на репутацию Палайдеса, при этом как бы никто, ни сам автор этого исследования, никто его напечатал, не взяли на себя какую-то там ответственность по подтверждению выводов.
Да, и при том,
хотя бы попытались сами объяснить. Хотя бы один случай.
И при том-то важно отметить, что в своих книгах он нигде и никогда, ни в лекциях, нигде не упоминает никаких теориях. Он не предполагает ничего, он приводит только факты. Он просто описывает факты.
Да, то есть он не занимается спекуляциями, и я уже слышал несколько интервью с ним, и там постоянно были вопросы. Ну, хотя бы каково его мнение, какова его гипотеза, теория? Он всегда отказывался отвечать на этот вопрос.
Он говорит, что он относится к семьям пропавших с уважением, и он не позволяет себе никакие спекуляции по этому поводу. Делайте свои выводы.
Да.
Здесь столько странностей, что выводов может быть куча. Но мы о них не будем сегодня говорить.
Да, потому что мы берем пример с Палайдесом.
Палайдеса, да.
Ну, он прав, потому что как только мы начнем спекулировать, да, то нас уже можно будет отнести в какую-то определенную категорию, да. И вот Палайдес, это ж, человек, который, ну, как бы он работает и с родителями пропавших, и если за ним будет какая-то спекуляция конспиролога какого-то, понимаешь, который занимается теориями заговора, то к нему будет совсем другое отношение тоже.
Mm-hmm.
Вот следующая интересная деталь, мы уже ее упоминали, это потеря одежды или обуви. То есть жертв часто находили без обуви, штанов, и причем при обстоятельствах, которые не могли бы объяснить эту потерю. Например, были даже случаи, в которых ремни на брюках были необычно закреплены. И как и почему жертвы теряли свою одежду, часто при неблагоприятных погодных условиях, тоже остается загадкой. Иногда, и мы это уже упоминали, одежду просто находили аккуратно сложенную возле найденного тела. Иногда, в некоторых случаях, обувь жертвы находили в нескольких километрах от найденного тела, и это зимой. Тут я, конечно, стоит упомянуть, что, насколько я знаю, когда у жертвы начинается зимой обморожение, то есть когда жертва замерзает, то по какой-то причине они начинаются раздеваться. Они начинаются раздеваться, потому что у них возникает такое субъективное чувство, что им жарко. Да? Это можно объяснить. Можно было бы объяснить, что жертвы просто испытали обморожение, поэтому на них не было одежды. Но когда эта жертва снимала лишь ботинки и проходила 20 километров зимой по снегу, то мне это сложно объяснить, как жертва в состоянии предобморожения могла пройти 20 километров босиком по снегу. Или аккуратно сложить возле себя одежду и потом просто умереть от обморожения. Ну, вот это тоже странно. Потом пропажа в зданиях. То есть несколько детей пропадали в домах, в которых в домах с установленной исправной сигнализацией, которая почему-то никогда не срабатывала в момент исчезновения. Множество молодых людей исчезали в барах с установленными камерами видеонаблюдения. На камерах было видно, как они входили в бар, однако момент их выхода из бара никогда не фиксировался на камеру, несмотря на их на исправность и бесперебойную работу этих камер. В других же случаях вращающиеся камеры видеонаблюдения, направленные на берег рек-водоемов, фиксировали жертву, однако несколько мгновений спустя, при очередном повороте камеры, жертвы буквально растворялись в воздухе. То есть никаких свидетелей. Ни камер, ни людей. Другая деталь, что в ночь пропажи часто наблюдались внезапные ливни, штормы или снегопады. Множество исчезновений происходили перед началом страшных ураганов. И вот одна интересная деталь, что большинство исчезновений происходили в период между заходом солнца и рассветом. Выход из строя мобильных телефонов. Большинство найденных мобильных телефонов были либо разбиты, либо найдены с севшими батареями. В некоторых случаях исчезновение происходило прямо во время телефонного разговора. Жертвы внезапно становились нервозными, говорили о том, что их кто-то преследует, после чего их речь становилась бессвязной и был лишь слышен свист ветра, как будто их кто-то внезапно поднимал в воздух, после чего связь обрывалась. Потом наличие удостоверяющих документов. У пропавших, которых находили в реках, и тела которых, находившиеся в воде, судя по стадии разложения несколько дней, должны были проплыть по течению несколько километров, практически всегда находили также и удостоверяющие документы, несмотря на то, что из-за сильного течения у них, например, отсутствовали некоторые части одежды или обувь. То есть такое впечатление, как будто кто-то очень хотел, чтобы жертв быстро опознали. Ну вот, как мы уже говорили, что в некоторых случаях в телах жертв полностью отсутствовала кровь, и причем следователям никогда не удавалось установить, каким же образом она была удалена из тела. И последняя деталь, как мы уже упоминали, что это наличие гамма-оксимасляной кислоты. То есть это вещество, природная кислота, то есть она образуется в организме человека в маленьком количестве. Она играет важную роль в центральной нервной системе. Вот, по-моему, даже когда мы спим, это выделяется небольшое количество вот этой кислоты. И она может применяться и как анестетик, и как успокоительное средство. В некоторых странах она вне закона. Но ее главная характеристика – это то, что она способна парализовать мышцы человека, но не вызывая при этом потерю сознания. То есть, если жертвам была введена определенная доза этой кислоты, после чего они все еще живые помещались в воду, полностью осознавая происходящее, то в конечном счете они и тонули. И вот этой кислотой, наличием этой кислоты, возможно даже объяснить полубессознательное состояние или несвязанную речь оставшихся в живых жертв. Ну, я могу только добавить, что все это описано в нашей статье на СОТ, то есть вы всегда можете перечитать это все. То есть это, в принципе, общие черты, которые я собрал из двух его книг и из всего того, что я слышал в его интервью. То есть, в принципе, это то, что более или менее составляет профиль его типичной жертвы.
Я только хотела добавить, я думаю, нам можно закругляться на этот раз. Ну, как бы мы осветили его работу, его исследования достаточным образом. Просто хотела отметить, что, может быть, создаться впечатление, что такое происходит только в США или в Канаде. Палайдес сказал, что он сконцентрировался именно на этих странах, тоже потому что это физически близко, он знаком со всеми структурами там, и потому что есть хоть какой-то доступ к каким-то базам данных.
Ну и к тому же языковой барьер.
Да, языковой барьер. Я попробовала поискать информацию. Ну, например, у нас есть один известный случай, но мы его, конечно, не будем уже о нем подробно разговаривать сегодня, про перевал Дятлова. Uh-huh. Но кроме этого есть еще другие случаи. Я искала именно о исчезновении в тайге, и оказывается...
Которые подпадали бы под этот профиль.
Да, и оказывается, что есть один случай, который очень подходит под этот профиль, когда 10 августа 1960 года в Северобайкальской тайге пропали два геолога. И до сих пор не удалось обнаружить ни малейшего следа от них. То есть два геолога поехали в геологическую экспедицию, и они утром 10 августа получили задание сделать разведку горного обнажения в точке, обозначенной на полевой карте. И им надо было принести оттуда горные образцы. И они пошли туда, и были два геолога, женщина и парень, студент. Им надо было, то есть, ну, как бы по местности они разбирались, знали хорошо полевую работу, понимали, что они, наверное, уложатся в однодневный срок и вернутся к концу дня. И отклоняться от маршрута им было строго запрещено. Но ни ученая, ни ее студент не вернулись в базовый лагерь ни вечером того дня, ни следующим утром. Mm-hmm. Ну, они обеспокоились, конечно, геологи хоть и обеспокоились по поводу отсутствия товарищей, но пошли по маршруту только на следующий день. И вот время было упущено. И тут один интересный момент, что когда они пошли их искать, разыгралась непогода. Налетел сильный ветер, пошел ливень, который перешел в снег. А с ними были проводники, эвенки из экспедиции. И у них были собаки. И они сами даже удивились раннему снегу, который шел несколько часов. Они говорят, они сказали тогда, что такого снегопада, по их мнению, не было 40 лет.
В это время?
Да. И проливной дождь, и снег, они все смыли все возможные следы геологов. Uh-huh. Они дошли, но все равно, они дошли до назначенной точки маршрута, но не увидели никакой работы. То есть не было видно, что геологи пытались собрать образцы. То есть не было свежих сколов горных пород. И они предположили, что геологи так и не дошли до того места, куда они пропали. И искали их везде. То есть понятно, что у них были люди, которые знали местность и прощупывали каждый метр, и смотрели везде, не могли найти. Вертолет помощь отправили. Было 4 поисковых группы, искали долго и упорно. Искали аж до начала октября. И искали на следующий год и на третий. И то есть в течение 3 лет искали их, и потом уже по истечении 3 лет им пришлось сказать, что подтвердить как бы официальную версию, сказать, что они утонули в реке. Вот это было официальное предположение, что они утонули. Uh-huh. Вот. Но понятно, что друзья, геологи, которые понимали, с кем, то есть понимали, насколько профессиональны их друзья, они знали, что это совершенно неприменимо к данному случаю, вот это вот утопление. Думали, что, может быть, они провалились в воронку, может быть, куда-то медведь напал, но понятно, что при нападении животных находили бы какие-то останки. Это как раз-таки очень даже легко найти, и про это Палайдес рассказывал не раз в своих книгах и в лекциях, что при нападении животных нет такого, что нет следов. Есть какие-то следы, есть кровь, есть разбросанные останки на большую территорию.
Но он такие случаи никогда не рассматривает.
Да.
Потому что есть разумное объяснение.
Да. Так вот, там, конечно, и предполагалась и криминальная версия. Но и следы бы нашли хоть какие-то, потому что... Ну, и вообще было это нелогично, потому что в Дикой Тайге на сотни километров не было ни одного населенного пункта. Вот.
Да, ну тут важно, как Зоя уже сказала.
Так вот, тут что один нюанс. Почему этот случай именно очень странный? Потому что, то есть их версию исчезновения никто вообще всерьез не рассматривал. Незадолго до их исчезновения случился один другой интересный случай. За месяц до их исчезновения, в этой же самой экспедиции, произошло странное происшествие с молодым геологом из Иркутска. Он пошел вместе с венками-проводниками за мясом, за пропитанием. И венки с мясом уже возвращались. Ну, как бы он застрял где-то позади, и венки уже с мясом возвращались в базовый лагерь. Последним за ними шел молодой геолог. И во время разговора с впереди идущим охотником он замолчал. Венка глянулся, а геолог как сквозь землю провалился. То есть он реально шел сзади.
Последним,
и они как бы иногда разговаривали. И тут он оглянулся и не увидел его. Uh-huh. И искали его 3 суток, и лишь на 4-е сутки парни увидели на другом берегу бурной реки. Вообще удивлялись, как он там очутился. То есть, ну, как бы переплыть такую горную реку, бурную реку, не было возможно. И uh-huh. самое странное, что найденный геолог утверждал, мол, он был... пробыл в одиночестве всего 3-4 часа. То есть у него была потеря времени, потеря памяти и потеря времени. Ну и, как я прочитала, получается, что после этого молодой человек навсегда покинул геологию. Угу. Ну вот, как-то так.
Ну вот, я тоже пытался сегодня, когда готовился к беседе, поискать несколько случаев. Ну, кроме случая с перевалом Дятлова, того, что ты описала, и парочки других, очень мало информации. То есть... И тут можно, конечно, понять, это, ну, в случае с Паулидесом, что это и расстояние, то есть другая страна, и другой, и языковой барьер. У него, нужно сказать, есть несколько европейских случаев, да, но из Австрии, по-моему, но очень мало. И, по-моему, один даже из Узбекистана или Казахстана. Но по России у него вообще ничего нет. То есть наверное, языковой барьер и в целом недостаток информации.
Просто. У нас нет такой проблемы языкового барьера, но все равно, я думаю, у нас была бы проблема найти нужную информацию, просто потому что, я думаю, что нет никаких списков, нет никаких-то там организованных структур, которые могли бы предоставить или отказать в предоставлении этих списков. То есть Ну, у нас организационная проблема.
Да, но тут нужно сказать, что Паулидис, он работал как частное лицо. То есть он был бывшим полицейским и расследовал все эти случаи как частное лицо. Mm-hmm. То есть и все, и вот эти два документальных фильма, которые он снял, он все это снял на свои деньги, на пожертвования, и ему помогали. И, ну вот так вот. И вот интересная деталь, которую он тоже упомянул, что он сказал, что в США было недавно запрещено частное использование дронов в национальных парках. То есть... Якобы совсем недавно было принято такое решение. И тут тоже складывается странное впечатление. Они, все руководство национальных парков и отказывается, с одной стороны, предоставить список лиц, хотя Паулидис, как частное лицо, как писатель, имеет на это право получить этот список. Там в США есть же такой специальный Freedom of Information Act, когда ему просто обязаны без всяких вопросов предоставить информацию, которая касается каких-то общественную информацию. Ему отказывали в этом. И с другой стороны, тут вот такое странное запрещение использования дронов, то есть в частном порядке в национальных парках. Тут тоже возникают вопросы.
Mm-hmm. Ну, я думаю, что мы достаточно хорошо осветили данную тему.
Да, да, кроме, я хотел бы упомянуть еще маленький пункт, методы защиты. То есть, если наши слушатели осознают серьезность этой проблемы, то есть это может случиться везде. Это может случиться в России, даже если вы пойдете в лесную полосу за грибами, это может случиться даже если вы не одни, это может случиться в баре, это может случиться в городе, это может случиться везде. То есть Паулидис, он сам дает несколько советов, как снизить риск. И вот от меня я хотел бы добавить, что самое главное в этом – это осознание опасности, осознание того, что это происходит по всему миру, что все это связано между собой, и что мы пока не можем этого объяснить. То есть осознание. Потом Паулидис говорит, что перед тем, когда идти куда-то в лес или в турпоход, всегда говорить кому-то, нескольким людям, которым вы доверяете, когда вы уходите, когда вы планируете прийти, куда вы идете, какой ваш план маршрута. Берите с собой GPS. Или он даже рекомендует использовать GPS-трекер. То есть, чтобы сигнал GPS можно было посылать через спутник, и кто-то, ваш родственник или еще кто-то, мог бы в режиме реального времени увидеть ваше местонахождение. Ну и наличие оружия, как мы видим с охотниками, тоже не особо дельный совет и, наверное, не очень практичный в России.
Ну да, тут есть тоже, то есть он советует, конечно, когда идешь на природу, всегда ходить с оружием, но это, конечно, не очень подходит к нам, потому что у нас нет такого свободного ношения оружия, и про GPS-трекер я тоже бы проверила этот нюанс, потому что я думаю...
Но это дорого. Это...
Не только дорого, тут надо проверить, если по законодательству... Такое возможно. И законно. Ну, это уже дело. То есть я думаю, что самый главный нюанс это про то, что он тоже упоминал, стараться всегда быть с кем-то. Не в одиночку, не отходить. Потому что очень-очень...
Не разделяться, без причины. Потому
что очень много исчезновений просто происходило, когда человек отделялся. Угу.
Ну и также не ходить в те места, которые пользуются дурной славой у местного населения. То есть,
да, вот там. Это тоже. Потому что, как мы уже видели, все вот эти имена местности, каких-то озер, рек, у них складывается такое впечатление, что у них есть какая-то символика.
Ну вот Палайдос отмечал, что во многих случаях местность имела какое-либо название, связанное либо с дьяволом, либо с чем-то еще негативным. Вот, и местные жители обходили это место стороной. То есть, если вам известна такая информация, то, конечно, лучше избегать таких мест и не искать лишних приключений, и не проверять, так ли это на самом деле.
Да, потому что такие названия местности, рек, озер, они же не появляются из ниоткуда. Они появляются, потому что... И они появляются давно, потому что... Ну, вот эти все топонимы, они... Ну, как бы они очень устойчивые, да, и я не думаю, что их называют без причины, и тот факт, что они во многих случаях очень древние, то есть вот эти названия говорит о том, что такие места, возможно, лучше избегать.
Да.
Ну, я думаю, мы на сегодня хорошо осветили эту тему. Мы, возможно, переведем несколько случаев из тех его книг, которые у нас есть в распоряжении, и, возможно, запостим их на сотов.
Mm-hmm.
Ну, тогда я скажу до свидания и спасибо всем от меня.
Спасибо. Спасибо всем.
Да, спасибо, что дослушали до этого места.
Всем пока.
Пока.